эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе итоги министериала восточного партнерства в Брюсселе. Тбилиси по-прежнему отстают от Киева и Кишинева.
Что касается статуса, то печально видеть, что Грузия и другие страны восточного партнерства, такие как Молдова и Украина, стоят на разных рельсах. Ключ к возвращению на ускоренный путь по-прежнему находится в руках правительства Грузии.
Прагматизм или коллаборационизм? Грузинская мечта готова к возобновлению авиасообщения с Россией.
В то время, когда министры иностранных дел Европейского Союза обсуждают новые санкции против России, в Грузии находят позитив от углубления интеграции с страной-оккупантом. Коллаборационизм налицо.
Коллаборационизм.
Что происходит с распространением инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, в Абхазии?
Коронавирус никуда от нас не делся. Он остается на нашей территории. У нас циркулирует грипп А.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.ehokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Министры иностранных дел Европейского Союза в понедельник в Брюсселе обсуждают новый пакет санкций в отношении России и Ирана, а также дальнейшие шаги по оказанию помощи Украине. Как сказал перед началом встречи глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, согласованы еще не все положения санкционного пакета. Боррель выразил надежду на то, что решение будет принято сегодня или во вторник. Неназванные по имени европейские дипломаты, которых цитирует Рейтер, выражают опасения, что Венгрия может попытаться заблокировать некоторые решения с целью, в свою очередь, разблокировать предназначенные ей средства из фондов Евросоюза. Это своего рода дипломатия шантажа, которую мы бы предпочли не видеть, но это то, что есть, приводит агентство «Слова дипломата». Проект нового пакета санкций, представленный на прошлой неделе Еврокомиссией, включает в себя санкции против почти 200 физических и юридических лиц, а также дальнейшие ограничения на экспорт в Россию товаров двойного назначения, включая, в частности, запрет на поставку беспилотников, санкции против 3 российских банков и 4 телеканалов. Министры иностранных дел также должны рассмотреть новые санкции в отношении иранских граждан и организаций в связи с нарушением Тегераном прав человека в ходе подавления протестов и поставкой дронов в Россию. Мы собираемся одобрить очень жесткий пакет санкций, заявил перед встречей Боррель. Министры также намерены пополнить на 2 миллиарда евро Европейский фонд мира, который использовался странами ЕС для финансирования закупок оружия для Киева, но который в значительной степени был израсходован за почти 10 месяцев войны в Украине. Традиционной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в этом году не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вместе с тем мы рассчитываем, что президент все-таки найдет возможность пообщаться с журналистами, сказал Песков. Он отметил, что президент делает это регулярно, в том числе в зарубежных поездках. После своего вторжения в Украину Путин официально съездил за границу 7 раз в Иран и 6 стран СНГ. В ноябре газета РБК писала, что в Кремле еще не определились, будут ли проводить традиционные эфиры с Путиным. На это, среди прочего, влияет ход войны в Украине. Вероятные даты прямой линии с президентом, в ходе которой Путин с 2001 года отвечал на вопросы россиян, неоднократно переносились. Состоится ли ежегодное послание Путина Федеральному собранию, пока также неизвестно. По посланию надо уточнять, сказал Песков. Ранее он сообщал, что подготовка к нему начата давно. Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 7 видных деятелей Украинской православной церкви. Среди попавших под санкции 4 митрополита УПЦ, церкви, которая в мае нынешнего года заявила о своей полной независимости от московского патриархата, однако ряд представителей которой, как утверждают власти Украины, продолжают вести пророссийскую деятельность. В санкционный список внесены митрополиты митрополиты Запорожский и Мелитопольский Лука, Луганский и Алчевский Пантелеймон, Бориспольский и Броварский Антоний, Черновецкий и Буковинский Милетий, также в нем архиепископ Константиновский Паисий, настоятель Свято-Успенского кафедрального собора в Херсоне Александр Федоров и настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря Александр Прокопенко. Митрополит Луганский и Алчевский Пантелеймон, в частности, присутствовал в Москве на церемонии по случаю аннексии 4 украинских областей России. УПЦ не осудила эти действия своего иерарха. Там же присутствовал и настоятель собора в Херсоне. Настоятель Мелитопольского монастыря, как утверждается, сотрудничает с назначенным Россией властями в аннексированном Мелитополе. «Мы делаем все для того, чтобы государство-агрессор не имело ни одной ниточки, за которую оно могло бы дергать украинское общество», заявил Зеленский в обращении, во время которого было объявлено о введении санкций против иерархов УПЦ.
Эхо Кавказа. Новости.
Бизнесмен, торговец оружием Виктор Бут, несколько дней назад освобожденный из американской тюрьмы в рамках обмена, о котором договорились представители США и России, вступил сегодня в партию ЛДПР. Об этом сообщил в понедельник лидер партии депутат Леонид Слуцкий. Церемония вручения партбилета прошла на так называемом слете ЛДПР в колонном зале Дома Союзов в Москве. В своем выступлении Бут сказал, что ЛДПР и Слуцкий, глава Международного комитета Госдумы, сделали многое для его освобождения, и что его долг теперь принять активное участие в работе ЛДПР. Активным членом партии, депутатом Госдумы уже долгое время является Андрей Луговой, один из основных подозреваемых в причастности к убийству в Великобритании бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В отличие от Бута, Луговой не сидел в зарубежной тюрьме, однако начал делать политическую карьеру в ЛДПР после того, как его заочно обвинили в убийстве.
С международными новостями был Демис Паландов. Он вернется в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Как помочь странам восточноевропейского партнерства на фоне российской агрессии в Украине? Этот вопрос один из главных в повестке дня министериала в Брюсселе. В нем принял участие и глава внешнеполитического ведомства Грузии Илья Дарчиашвили. Также министры иностранных дел ЕС обсуждали вопросы новых санкций против России и Ирана, а также помощь Украине. С подробностями Мзия Парисишвили.
Это первый министериал восточного партнерства с тех пор, как началась война в Украине, напомнил перед началом встречи с журналистом глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. С тех пор, по его словам, многое изменилось. Украина и Молдова получили статус кандидата на вхождение в Евросоюз. Грузии предоставили перспективы получения такого статуса. Одна из шести стран восточного партнерства, Беларусь, совсем отдалилась. Боррель несколько раз повторил, что на министериале нужно будет о многом поговорить, и отметил, кроме будущего восточного партнерства, вызовов безопасности и последствий агрессивной войны России против Украины, министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят новые санкции против России и Ирана и финансовую помощь Украине в размере 18 миллионов евро. Более подробно на вопросы грузинских журналистов о перспективах получения Грузии статуса кандидата и остается ли Грузия равноправным представителем так называемого ассоциированного трио, ответил Габриелиус Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы.
Что касается статуса, то печально видеть, что Грузия и другие страны восточного партнерства, такие как Молдова и Украина, стоят на разных рельсах. Литва всегда активно поддерживает получение Грузии статуса кандидата, но могу сказать, что ключ к возвращению на ускоренный путь для вас по-прежнему находится в руках правительства Грузии. Хотелось бы видеть более активные его действия для достижения статуса кандидата. Пока мы не видели обнадеживающих шагов. Прогресс, который, как я уже упомянул, переведет поезд присоединения Грузии на более быстрые рельсы, пока не дошел до граждан страны, которые поддерживают стремление в Европу.
Остальные министры иностранных дел больше концентрировались на Молдове и Украине в связи с острой необходимостью помочь этим странам в результате военной агрессии России. «Мы в шоке из-за отключения электричества в Молдове и в Украине», сказал министр иностранных дел Финляндии Пека Хаависто. Он, как и другие его коллеги, отмечал важность помощи другим странам Восточного партнерства, но больше концентрировался на Киеве и Кишиневе, как о будущих странах Евросоюза. «А что же Грузия?» – продолжали настаивать грузинские журналисты, и финский дипломат ответил.
«И Грузия, конечно же. Мы поговорим с грузинским министром о шагах, необходимых для внутреннего развития Грузии. Мы ждем выполнения всех требований. Оно сделает Грузию ближе к Евросоюзу».
По поводу заявлений министров, грузинских журналистов, ждавших главу грузинской дипломатии Илью Дашчиашвили, в здании Еврокомиссии прежде всего интересовало, остается ли Грузия в составе ассоциированного трио. Однозначно, заявил Илья Дашчиашвили после встречи с Жозепом Боррелем и еврокомиссаром Оливером Вархеем.
«У меня была возможность поговорить о наших усилиях, связанных с выполнением 12 пунктов, теми ощутимыми результатами, которые у нас есть. Я оптимистично настроен с той точки зрения, что Грузия – часть пакета расширения. Мы не в отличном от Киева и Кишинева пространстве. Этот настрой был однозначен. Грузия не отделена. Грузия – часть расширения, и именно это отношение мы увидели сегодня от наших партнеров».
Доказательство того, что Грузия близка к Евросоюзу не только политически, но и экономически, министр Чиашвили привел решение Евросоюза выделить более 2 миллиардов евро на проект подводного электрокабеля между Грузией и Евросоюзом. Оппоненты не разделяют оптимизм грузинских властей и их веру в то, что весной Евросоюз положительно оценит выполнение Грузии 12 рекомендаций. Они обращают внимание на критические заявления западных партнеров об отставании в реформах судебной и избирательной систем, об антизападной риторике грузинской мечты и неосуждении России, а также ее непрекращающемся противостоянии с оппозицией. На этом фоне положительные отзывы на подобных сегодняшнему министериалу встречах конфликтолог, бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закариишвили объясняет так.
Запад хочет спасти Грузию. Во-вторых, они видят, что в оппозиции нет ресурсов, чтобы как-то повлиять на процессы Грузии. Поэтому единственный ресурс, единственный выход – это реформирование самой власти. Чтобы сама власть поменяла политику. Потому что власть не меняется. Явно видно, что не получается. Это на выборах нет альтернативы. И на этом фоне Запад, мне кажется, старается повлиять на грузинскую мечту, что они поверили в своих силах, что и не надо бояться такой этой России. Таким образом, не надо верить больше Западу, западным институтам. Я так вижу вот такие так заявления поддержки как с НАТО, как и США, так и с Европейского Союза, когда они бывают.
Официальные итоги сегодняшнего министериала в Брюсселе станут известны поздно вечером. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? Страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Москве высоко оценили прагматичную линию власти Грузии по украинскому вопросу. При этом в России намекают, что при условии формирования нужных предпосылок Москва решит возобновить прямое авиасообщение и даже отменит визовый режим для граждан Грузии. Но генсек грузинской мечты Каха Каладзе не видит в этом ничего плохого. Подробности у Ираклия Рагвелидзе.
10 декабря, оценивая перспективы возобновления прямого авиасообщения и визовой либерализации в отношении граждан Грузии, директор 4-го департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар допустил, что если будут сформированы нужные для этого предпосылки, возможно позитивное решение на этот счет. Также, по словам российского дипломата, двузначный прогноз экономического роста Грузии достигнут в значительной степени благодаря впечатляющим доходам от въездного внутреннего туризма, денежных переводов и торговли с Россией. Напомним, главным условием Москвы для отмены ограничения полетов остается стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение угроз для безопасности граждан Российской Федерации. Конец цитаты. Позиция грузинской стороны по этому вопросу несколько противоречива. Поначалу, накануне, спецпредставитель премьер-министра страны по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Айбашидзе заявил, что Грузия не планирует в ближайшее время возобновлять прямое авиасообщение с Россией. Однако сегодня, комментируя исходящие из Москвы сигналы о возможном снятии санкций, мэр Тбилиси и генсек правящей партии грузинской мечты Каха Каладзе заявил, что не видит в этом ничего плохого.
Прямых рейсов нет, хотя приезжают граждане России. Кроме того, в разных городах России проживает множество граждан Грузии. Если не ошибаюсь, грузин до миллиона. Им иметь прямые рейсы, не вижу в этом ничего плохого. Что плохого в том, что в Грузию попадают те люди, которым не нравится то, что происходит в России, то, что происходит на Украине. Едут не только граждане России, но и белорусы. Это было их решением. Моральная проблема в том, чтобы в стране был мир. Что вас так беспокоит?
Сказал журналистам Каладзе. Следует отметить, что актуализация вопроса со стороны МИД России произошла после прошедшего на прошлой неделе в Москве форума «Российско-грузинские отношения. Перспективы их развития», организаторами которого выступили грузинская общественная организация «Солидарность во имя мира» и Комитет Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками. По итогам заседания было принято обращение к руководству двух стран с предложением восстановить прямые авиарейсы, а также отменить визовый режим для граждан Грузии, въезжающих в Российскую Федерацию. По словам главы Думского комитета Леонида Калашникова, готовность Москвы связана с ответственной политикой Грузии в нынешней сложной ситуации. Как отметил политолог Хухашвили, заявления Каладзе контрпродуктивны и еще более отдаляют европейские перспективы Грузии.
В то время, когда министры иностранных дел Европейского Союза обсуждают новые санкции против России, в Грузии находят позитив от углубления интеграции с страной-оккупантом. Я считаю заявление Каладзе вредным, так как оно фактически ставит Грузию по другую сторону фронта. Россия с радостью восстановит авиасообщение и выдаст это событие для внутренней аудитории за очередную победу на дипломатическом фронте. Для Москвы это будет хорошим сигналом по прорыву международной изоляции. Другое дело, непонятно, зачем это нужно грузинской мечте. Не буду строить теории, но коллаборационизм налицо.
Тем временем российские туроператоры уже обсуждают перспективы восстановления авиасообщения. Как заверил Коммерсант, вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, возобновление перелетов могло бы сразу привести к росту числа поездок на 30%. Собеседник издания также отметил, что при открытии авиасообщения Тбилиси и Кутаиси могли бы стать для россиян основными промежуточными узлами при планировании поездок за рубеж. Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила 12 ноября, что после объявления частичной мобилизации более 700 тысяч россиян пересекли границу с Россией. Эти цифры находят подтверждение в данных погранслужбы ФСБ. По итогам первых трех кварталов напрямую из Российской Федерации в Грузию выехали 663 тысяч россиян. Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс России, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
2 месяца назад санитарно-эпидемиологическую станцию самопровозглашенной Республики Абхазия возглавила Алла Беляева, 20 лет до этого бессменно руководившая Сухумской СЭС. Наш постоянно сухумский автор Виталий Шария поговорил с ней о том, какова сейчас в Абхазии ситуация с инфекционными заболеваниями, в том числе с коронавирусом.
«Я к вам пришел навеки поселиться». Эта сакраментальная фраза многим приходила на ум еще в ту пору, когда в разгар пандемии COVID-19 медики всего мира предупреждали, что новый коронавирус уже никуда не исчезнет, а просто превратится в сезонное заболевание наподобие другим респираторным, просто уже в меньших масштабах и без прежнего воздействия на жизнь человечества. Примечательно, что представляет 10 октября коллективу республиканской санэпидстанции, назначенную ее главным врачом Аллу Беляеву, которая ранее около 20 лет трудилась главным санитарным врачом Сухума, министр здравоохранения Абхазии Эдуард Будба отметил: «Ковид еще не закончился, во всем мире есть вспышки, не нужно ослаблять бдительность». Конец цитаты. Напомним, что бывшего главсанврача Абхазии Людмилу Скорик, выехавшую несколько месяцев назад за пределы республики, подозревают в хищении имущества СЭС на сумму более 3 миллионов рублей. Генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело по 2 эпизодам превышения должностных полномочий и по 4 эпизодам хищения путем присвоения и растраты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалась с Аллой Беляевой, чтобы она рассказала об эпидемиологии обстановки в республике. Алла Ивановна сообщила:
«Ну, давайте начнем с коронавируса. Коронавирус никуда от нас не делся. Он остается на нашей территории. Просто сейчас заболеваемость... Вот, допустим, за последние сутки, то есть на 12-12, у нас один случай выявленного лабораторно коронавируса. Мы понимаем, что количество заболевших может быть больше. Мы смотрим по выявленным, да, по тем людям, которые обратились в лечебно-профилактические учреждения. 8 и 9 числа не было выявлено коронавируса вообще. Но, тем не менее, он продолжает циркулировать на нашей территории. По поводу штаммов я ничего сказать не могу, поскольку наше оборудование позволяет сказать только то, что это коронавирус. А вот разбор штаммов требует уже другого оборудования, другого совершенно уровня. Летальных случаев на сегодня общее число по республике 689. Оно остается у нас неизменным с лета.
Напомним, что первые летальные случаи в Абхазии от коронавирусной инфекции были зафиксированы несколькими месяцами позже, чем самые первые в мире. Что касается гриппа, то Беляева сказала, за период с 21 ноября по сегодняшнее число зафиксировано 90 заболевших, из них 38 детей, но в последние сутки 22, то есть налицо резкий подъем. Она продолжила:
«У нас циркулирует грипп А».
«Ну, вот сюда входит этот опасный такой свиной грипп?»
«Возможно. Мы не можем на своем оборудовании сказать, какие конкретно штаммы циркулируют. Мы можем сказать только, что это грипп типа А».
«Какие рекомендации населению вы могли бы дать?»
«Ну, у нас в этом году проводились профилактические прививки от гриппа. Население обращалось за ними, но весьма неактивно. Было использовано 3000 доз вакцины. Это очень мало, конечно. Рекомендации все те же самые, что и при коронавирусной инфекции. Привычные такие, знакомые для нас всех. Да? Туда входит и мытье рук, и социальная дистанция. Туда входит и нежелательность посещения каких-то мест большого скопления людей. Ну и, соответственно, если у человека поднялась температура, человек почувствовал себя больным, не надо проявлять трудовой энтузиазм, не надо идти на работу, не надо отправлять детей в школу, нужно остаться дома и, соответственно, обратиться за медицинской помощью.
От многих знакомых я слышу, там что-то где-то заболело, и говорят, вот это постковидный
синдром. Проще всего свалить все на постковидный синдром. Он существует, да, и он уже официально как бы признан медиками, но разобраться в том, что это обострение хронического заболевания, либо это постковидный синдром, это может только врач.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасорта, жасхан, хасорта, жасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Кавказа.
Представители грузинской власти ранее заявили, что могут лишить гражданства грузинских добровольцев, воюющих на стороне Украины. Как отнеслись к этому пользователи социальных сетей, узнавал Серго Бригвадзе.
Должны ли грузинские добровольцы участвовать в войне в Украине?
Участвовать в войне против России или нет – это решение, которое конкретные люди принимают для себя. И все мы должны уважать их. Я знаю, что они едут туда не в качестве наемников. Они становятся рядовыми украинской армии и выдают соответствующий документ. Их зачисляют в грузинский или какой-то иностранный легион. Для меня категорически неприемлема позиция наших властей. Некоторые представители которые делают очень пагубные и неадекватные заявления, хотят отнимать гражданство у грузинских героев. Что за чушь? Этим они отпилят ветку, на которой сидят. В случае поражения Украины, Россия рано или поздно вторгнется и в Грузию. Тогда дружественные страны нам скажут, это плохо, это оккупация. Но что мы можем поделать? Вы хотите, чтобы и у нас война была или мир? Такой вот ответ у них будет.
А если к тебе помогать посухи?
Власти опираются на какой-то закон, когда говорят о лишении гражданства своих граждан. И мне кажется, если они еще не потеряли весь рассудок, им стоит задуматься о том, чтобы внести изменения в этот закон. Объявляйте врагами и забирайте гражданство у тех людей, которые воюют на стороне нашего общего врага. А если человек борется за твоего союзника и против государства, которое в августе 2008 года вторглось в твою страну, то будь добр. Поддержи этих ребят, этих героев, которые в том числе воюют сейчас и за Грузию. В общем, наши власти – это люди, устроившиеся на теплых местах. В них нет никакого мужества. Мне кажется очень подозрительным то, что их политика устраивает Кремль.
С первых дней начала войны в Украине на передовой воюют множество грузинских добровольцев. Как можно им запрещать защищать дружественный народ? Как вы себе это представляете? Я считаю, это выбор каждого человека в отдельности. Ехать в Украину, защищать ее или оставаться в Грузии и наблюдать за событиями отсюда. Ну а разговоры об аннулировании гражданства для меня лично вовсе неприемлемы.
Я считаю, это решение самих добровольцев. Нашу пророссийскую власть просто не устраивает такой расклад. Они просто выроют себе могилу, если попробуют отобрать гражданство хоть у одного добровольца. Я уверен, нет на это никакого права.
Есть ли у властей право отбирать гражданство у грузинских военных на юридическом уровне? В 21 статье закона о гражданстве есть такой пункт. Соответственно, такое право на законодательном уровне у них есть. Но у них нет никакого морального права делать это. Было бы правильно с самого начала дать нашим гражданам возможность легально отправляться в Украину, чтобы они там боролись и за нас, ведь это и наша война, а им приходится делать это без официального разрешения. Есть такая болезнь, проказа, одним из симптомов которой это потеря чувствительности конечностей. Во всем мире к россиянам уже относятся как к прокаженным. И если мы не хотим, чтобы и к нам так начали относиться, то не нужно терять свои чувства.
Доброволец – это человек, добровольно участвующий в этой войне. Я бы не называл их боевиками или террористами. Проблема заключается в очень низком уровне политического сознания наших политиков. Есть вопросы, вокруг которых вообще нельзя разводить полемику. Оппозиция критикует власть за то, что та не дает официального статуса этим людям. Сложно сказать, насколько правильна позиция властей. Но они, естественно, ведут себя осторожно, не отпускают добровольцев официально в Украину, но при этом не мешают им в этом. И вернувшихся сюда добровольцев пока не задерживали, и никто из них не становился объектом преследования.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в студии Демис Паландов.
Заброшенное здание парламента в Кутаиси, которое было построено при прошлых властях, правительство Грузии собирается передать под IT-хаб. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что переговоры об этом проекте уже ведутся с компанией в Израиле, и речь идет об инвестициях в несколько десятков миллионов долларов. Здание парламента в Кутаиси практически не функционирует. Наша цель – максимально способствовать развитию IT-направления в регионе. Мы уже работаем с израильской компании, которая изъявляет желание создать на базе здания IT-хаб. Это больше, чем технопарк, и проект будет привлекать, трудоустраивать студентов и молодых людей, работающих в этой сфере, сказал Гарибашвили. Агентство новости Грузия напоминает, что перевод парламента в Кутаиси был амбициозным проектом властей в период президентства Михаила Саакашвили. Целью была объявлена децентрализация и развитие региона. Здание строилось несколько лет и было торжественно открыто в мае 2012 года, за несколько месяцев до того, как нацдвижение уступило грузинской мечте позиции правящей партии. Стоимость строительства шестиэтажного здания со стеклянным куполом составила 326 миллионов лари. По курсу тех лет около 110 миллионов долларов. Грузинская мечта после прихода к власти сочла идею существования парламента в Кутаиси неэффективной и вернула его в Тбилиси. Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тбилисской клинике Вивамеди, направил письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону. Как пишет издание «Le Monde», в письме Саакашвили просит у Макрона помощи и отмечает, что умирает, у него мало времени. «Я всю жизнь боролся за свободу и реформы в Грузии и Украине, выступал против империалистической политики России. Путин считает меня одним из своих главных врагов. Он публично пообещал убить меня. Сейчас я сижу в тюрьме, как один из его личных узников. Токсикологи пришли к выводу, что меня отравили в тюрьме», — говорится в письме. «Я уже потерял треть своего веса, не могу двигаться. Мне необходимо международная реакция, потому что я умираю, у меня мало времени», — добавил Саакашвили. Экс-президент Грузии надеется на помощь президента Макрона и народа Франции. Сеть предприятий питания, быстрого питания «Вкусно» и «Точка», заменившая в России «Макдональдс», хочет открыть рестораны в самопровозглашенной республике Абхазия. Как заявил журналистам владелец «Вкусно» и «Точка» Александр Говор, ведутся переговоры с корпорацией «Макдональдс». «Есть вопросы, мы все делаем для этого, чтобы туда зайти, но это не так просто. По крайней мере, от нас не зависит. Это, например, Абхазия, а также Крым», — сказал Говор. Как пояснил ТАСС, генеральный директор сети Олег Пороев, согласно договору с корпорацией «Макдональдс», «Вкусная точка» не может работать на тех рынках, где присутствует американский бренд. «С Абхазией есть сложности. В Грузии Макдональдс есть, однако в Абхазии его нет. При этом для корпорации Абхазия является частью Грузии. Для того, чтобы эту коллизию решить, мы работаем сейчас с корпорацией по нахождению варианта. Мы хотим соблюсти обязательства перед корпорацией, и нам важно выйти на этот рынок правильно, законно. Мы над этим работаем, и это займет определенное время», — сказал он и добавил, что пока не может назвать сроки выхода на рынок Абхазии.
С региональным выпуском был Демис Паландов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В В эфире радио «Кавказ» у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу и к событиям в Украину. Возвращаемся. Жители Украины продолжают испытывать серьезнейшие трудности с электро- и теплоснабжением после ударов российских беспилотников в эти выходные. Без света и тепла остаются сотни тысяч жителей Одессы. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключил полного блэкаута по всей стране. Ну а мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил об ударе в ночь субботы на воскресенье по российским базам в Мелитополе Запорожской области, в результате которого, по его словам, были убиты и ранены до 200 российских военных. Ранее представительство оккупационной администрации аннексированной Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины загорелась база отдыха под названием «Привал Охотника». По его данным, 2 человека погибли, 10 ранены. Когда он написал этот пост в социальных сетях, все еще продолжается разбор завалов. А вот что рассказывает мэр Мелитополя Иван Федоров.
В целом было сразу же уничтожено как минимум 3 места концентрации российских военных. Первое, это был уничтожен личный состав на блокпосту в Новобогдановке. Новобогдановка находится в 20 километрах от Мелитополя в сторону Запорожья. И в чем важность этого населенного пункта? Потому что это узел железнодорожный, через который сегодня расисты делают перекидку большого количества своей военной техники и живой силы. Второе, что не менее важно, была уничтожена радиолокационная база, которая находится буквально в километре от Мелитополя, возле села Семеновка. И эта радиолокационная база служила для расистов помощью и для организации ПВО, и для навигации своих воздушных судов. И третье, была непосредственно уничтожено место, где и проживали, и находились российские военные. Кто там проживал? С одной стороны, там проживали аналитики и айтишники, структуры ФСБ, которые работали с базами данных, с реестрами. И именно они больше не смогут работать с базами данных против нас, против государства Украины. С другой стороны, там часто находились и проводили время осетинцы, которые как жили там, так же и проводили время, отдыхали. Но также они не смогут там больше находиться. В сумме, по итогам 3 объектов, которых я сейчас перечислил, десятки российских военных больше не смогут служить ни в какой армии, а сотни российских военных ранены и в лучшем случае сохранят какие-то жизненные функции. Но есть еще основная цель, которая была достигнута данными действиями. Всегда в нижней части города, где находится непосредственно данный гостинично-ресторанный комплекс, россияне концентрировали свои основные силы. Как минимум 2 захваченных завода, городел полиции, военкомат. Именно там основная концентрация. Почему там? Потому что была пропаганда, которая говорила о том, что именно там лучшие системы ПВО. Теперь мы видим, какое там ПВО. Абсолютно дырявое и безопасного места у русских военных нет на территории Мелитополя больше, это точно. Мы понимаем, что Мелитополь сегодня является стратегическим местом для освобождения, для того, чтобы освободить весь юг Украины и в том числе наш временно оккупированный Крым. Поэтому точно это стоит на повестке дня у наших вооруженных сил и точно мы увидим результаты в ближайшее время. Поэтому ровно так же, как это было в Херсоне, ровно так же, как это было на Харьковщине, шаг за шагом методично уничтожается огневая мощь и силы противника. Только за последнюю неделю, которая прошла, уничтожено более 10 мест концентрации российских военных. Предыдущая неделя была порядка 20. Поэтому мы видим методику, мы видим, что шаг за шагом огневая мощь уничтожается, личный состав уничтожается и демотивируются все происходящее. Такую же ситуацию мы видим и по коллаборантам. Если раньше им пропаганду говорили о том, что все будет хорошо, вас никто не тронет, вы защищены, сегодня уже совершенно другие реакции.
Это был мэр украинского города Мелитополь Иван Федоров. Вслед за гигантским пожаром в магазине строительных товаров в подмосковных Химках в конце прошлой недели сегодня произошло возгорание в торговом центре «Стройтракт» в Балашихе. Российские власти объясняют эти масштабные пожары, охватившие десятки тысяч квадратных метров и нанесшие многомиллиардные ущербы, нарушениями правил техники безопасности, короткими замыканиями и так далее. Так или иначе, но крупные пожары в разных российских регионах после начала войны в Украине возникают с регулярной частотой. Счет поджогам военкоматов идет на десятки. Между тем, в Госдуму внесен законопроект, ужесточающий наказание за диверсионную деятельность. Как отмечает юрист правозащитного фонда ОВД-Инфо Ева Левенберг, статья о диверсиях в Уголовном кодексе России существует давно, но власти явно не хотели часто ее применять, но теперь у них, похоже, нет выбора.
Статья о диверсии, она же не новая. Она очень древняя, она перешла из еще уголовного кодекса РСФСР, допустим. И наказание сейчас за все эти поджоги, взрывы и прочие преступления такой направленности, они уже были. Статья уже есть, статья 281 Уголовного кодекса Российской Федерации. На самом деле они хотят сейчас идти по пути экстремистских террористических сообществ. Фактически вводят новые статьи для людей, которые, возможно, не являются и не будут являться самими исполнителями данных преступлений, но для тех людей, которые теоретически могут попадать под категорию организаторов, пособников, людей, которые каким-то еще образом вовлекают других людей в совершение преступлений. Но на самом деле мне здесь закрадывают сомнения, потому что я не считаю, что такие размытые формулировки, которых они предлагают ввести наказание, тем более настолько серьезное наказание, будут действительно направлены исключительно людей, которые причастны к совершению данных преступлений. На самом деле, из-за того, что формулировки очень размыты, практически любой человек, к сожалению, может оказаться объектом пристального внимания правоохранительных органов. Посмотрим даже на те изменения, которые они предлагают внести в содействие диверсионной деятельности. Там, кроме склонения и вербовки, есть и, фактически, приводится статья в санкции в самой диспозиции. Указано иное вовлечение лица в совершение преступления. Что они понимают под иным вовлечением, мы пока не знаем. Но я подозреваю, что любая помощь, подвезли на такси, передали продукты, поговорили, уговорили, это все может трактоваться как вот это иное вовлечение. В том числе и пособничество. Пособничество – это вообще очень широкое понятие. Здесь и рекомендации, и советы, и любая иная другая помощь, естественно. Но больше всего мне в этих всех нововведениях нравится – это статья «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», где они указывают на то, что если лицо приобретает знания, практические умения, навыки в ходе занятий по физиологической или психологической подготовке, если обучается правилам обращения с оружием, к сожалению, они тоже это могут считать прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, и наказание очень-очень суровое. У терроризма и диверсии у них разный объект посягательства. Цель террористических действий – это устрашение населения, влияние на принятие политических решений. Цель диверсионной деятельности – это подрыв экономической стабильности и обороноспособности. В связи с тем, что предметом посягательства являются совершенно разные отношения, поэтому они решили максимально расширить и диверсионный вот этот комплекс статей. Как мы видим, на самом деле внесено было два законопроекта, один за другим. Первый буквально с такими косметическими правками был еще в ноябре внесен и уже прошел первое чтение, тоже о внесении изменений в статью 281 и 205, как раз террористическую, где они фактически расширяют способы совершения данного преступления. Следом за этим, очевидно, они уже вспомнили о том, что как-то вот они неоправданно обошли вниманием и диверсию и решили пойти по тому же пути, что и по террористическим преступлениям, внести вот эти все инициативы. Предложили ввести новые статьи в Уголовный кодекс, за исключением, наверное, оправдания диверсии, но я считаю, что в скором времени они восполнят этот пробел и дополнят и оправданием диверсии. На самом деле, они использовали практически любые статьи, кроме диверсии, хотя, на самом деле, возможность привлечь поджигателя военкоматов по статье о диверсии была. Но они ее почему-то не использовали, потому что, наверное, это какой-то нелюбимый ребенок, и диверсию они всегда обходили стороной и не думали о том, что по ней можно привлечь. Вандализм, умышленное повреждение имущества, но почему-то не диверсия.
О том, что в России может быть ужесточено наказание за диверсионную деятельность, рассказывала юрист правозащитного фонда ОВД-Инфо Ева Левенбенг.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Политика повышения тарифов на электроэнергию в Абхазии вызывает много вопросов не только у граждан, но и у экспертов. Заверение властей самопровозглашенной республики, что Абхазия не может сама решить проблему отрасли, ее необходимо продать иностранному инвестору, также не убеждают специалистов. В разговоре с нашим сухумским корреспондентом Еленой Заводской экономист Ахрари Става выразил уверенность, что при условии установки приборов учета и решения проблемы собираемости платежей граждане вполне способны содержать передающие линии при бесплатной генерации.
Абхазия живет в режиме верных отключений на 4 часа в сутки, 2 часа днем и 2 часа ночью. В некоторых районах отключение света сопровождается еще и отключением воды, потому что перестают работать насосы. Холодов пока нет, и осень была теплая. Что будет, когда температура воздуха существенно снизится, понятно. Малые, старые и все остальные будут мерзнуть и поминать недобрыми словами президента, премьера и руководство «Черноморэнерго». Решение правительства о легализации майнинга обрушило энергетику. Потребление взлетело на 1 миллиард киловатт-часов в год, превысив все возможности Ингургэс и абхазский лимит. Не справившись с установкой приборов учета и решением проблемы собираемости платежей за электроэнергию, правительство пошло по самому простому пути, увеличило тариф в 2 раза и уже объявило гражданам, что с января следующего года повышенный тариф еще раз удвоится. Научный сотрудник Института экономики и права, экономист Ахра Ристава, считает, что у действующей власти нет никаких обоснований для нового повышения тарифа.
Те объяснения, которые дает власть, они неубедительны. Ссылка на то, что нужны 20 миллиардов рублей в течение 10 лет. Ссылка на российскую экспертизу, которая показало, что от 1,5 до 2 миллиардов рублей надо вкладывать каждый год. Все это никак не бьется с той тарифной политикой, которую ведет правительство Республики Абхазия. И экспертное сообщество, и депутаты 6-го созыва разбили все эти объяснения действующего правительства тем, что если повышать тарифы, достаточно тариф держать в районе 1 рубль для населения и 1,5 рубля для участников экономической деятельности при условии установки счетчиков, что необходимая сумма для инвестиций будет собрана. Те риски, которые мы получим, экономика получит, граждане получат от этой шоковой терапии, это крайне рискованная политика правительства, и гражданам она абсолютно непонятна.
Повышение тарифов приводит к росту цен на многие виды продукции и наносит удар по бизнесу. Однако правительство не дает прогнозы и не озвучивает риски, считает эксперт.
Тариф поднялся более чем в 3 раза за полугодие. Конечно, это ударит и по кошельку простого гражданина, это ударит и по экономике, по бизнесу, отразится и на стоимости, и производимой продукции, и даже импортной продукции, которая требует хранения в холодильных, морозильных установках, которые потребляют большое количество электроэнергии. Та продукция, которая энергоемкая, ну, например, это выпечка хлеба, тот же общепит, где установлены электропечи, все это приведет к уменьшению прибыли, падению устойчивости бизнеса и, скорее всего, даже, я предвижу, будут и банкротства. Ударит это и по производителям, ударит это по отелям. И, конечно же, все эти риски абсолютно не спрогнозированы, нет никакой экспертизы, по крайней мере, ничего не было озвучено Кабинетом министров Республики Абхазия.
Двукратное увеличение тарифа на электроэнергию не дало вообще никакого результата, уверен Ахра Ристава. Но этот факт не смущает правительство, и оно не пересматривает свое решение, планируя новое повышение.
Повышение тарифов, по крайней мере, со стороны, никак не повлияло на улучшение работы госкомпании «Черноморэнерго». Компания не стала прозрачной, компания не стала понятной, компания не стала публично озвучивать планы, как она будет распоряжаться теми доходами, которые они планировали получить от повышения тарифов в разы. Второй момент. Недавно была озвучена предварительная информация одним из сотрудников «Черноморэнерго». Там в районе 390 миллионов рублей было собрано. Это говорит о том, что тариф вырос более чем в 2 раза, с 40 копеек до 90 копеек. А сумма, собранная дала эффект в районе 12-14%, и то непонятно, нет разбивки, детализации, то есть эта сумма сложилась за счет того, что граждан усиленно пугали тем, что если они не заплатят долги, то будут долги пересчитаны по новому тарифу. Многие граждане закрывали долги. То ли это эффект вот уже от повышения цен, улучшения работы тоже никакой нет. Верные отключения как были, так и есть. Аварии есть. Единственное положительное, что можно сказать, что они устанавливают счетчики. И там, где счетчики они установили, энергопотребление упало на 30-35%. Это очень хорошие новости, очень хороший эффект.
Абхазия почти 30 лет получает электроэнергию благодаря Ингургэс, но ничего не платит за генерацию. На что тогда правительство планирует направлять дополнительные средства, которые могут появиться в результате повышения тарифов? Ахра Ристава пояснил.
Вы правильно обратили внимание на то, что за производство электроэнергии граждане Абхазии не платят. То есть электроэнергия с того же Ингургеза отпускается потребителю бесплатно. То есть речь идет только о доставке. И, естественно, все недоумевают, почему такие тарифы. Те же экономисты или те же депутаты шестого созыва, которые просто берут калькулятор и считают, необходимая сумма для того, чтобы была собрана для устойчивой работы госкомпании «Черноморэнерго» в 2 миллиарда рублей, повышать тарифы до 2 рублей, до 3 рублей является абсолютно нелогичным. Естественно, возникают подозрения, кому это выгодно. Мы слышим о инвесторах, мы слышим о том, что мы не можем, что мы должны, значит, с чем-то расстаться, что-то продать. Это никак не бьется с теми выкладками, которые показывают, что вполне наши граждане способны содержать ту энергетическую инфраструктуру, которая на сегодняшний день принадлежит гражданам. Если гражданин оплачивает за непроизведенную, а именно поставленную ему электроэнергию, естественно, он хочет знать, как тратятся эти деньги и какие планы у компании. То есть надо поменять имидж компании. Если это все будет обеспечено, я уверен в том, что и счетчики будут установлены, и граждане своевременно будут оплачивать, и не будет никакой необходимости привлекать инвесторов и отчуждать, значит, собственность у граждан Республики Абхазия.
По информации, предоставленной пресс-службой РУП «Черноморэнерго», в 2022 году за счет компании было закуплено и установлено 2500 приборов учета. Недавно в Абхазию доставили еще 8050 приборов учета, приобретенных за счет бюджетных средств. Из этого количества уже установлено еще 1000. Речь идет о так называемых умных счетчиках автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии. Установка производится за счет госкомпании «Черноморэнерго» и бесплатно для потребителей. Напомним, что всего в Абхазии необходимо установить 83 тысячи приборов учета. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Громкая отставка главы комитета по делам молодежи и спорта самопровозглашенной Республики Абхазия Джамала Губаза была необычной по многим параметрам. Но что толку от громкого жеста, задается риторическим вопросом наш сухумский блогер Иди Дачания.
Международный день защиты прав человека совпал с выходным днем субботы. Одиноко прозвучал в информационном пространстве голос омбудсмена Асиды Шакрыл. Представители власти демонстрируют намерение подавлять свободы, используя репрессивные методы. Это была цитата. Декларация прав человека была признана Верховным Советом, когда в Абхазии шла война. В постановлении, подписанном первым президентом Владиславом Арцинба, говорилось, что законы, вступающие в противоречие с декларацией прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, считать не имеющими юридической силы и не подлежащими исполнению в Абхазии. Не знаю, что напугало нынешних наших чиновников, больших любителей поздравлять свой народ. Может, международный контекст или висящий дамокловым мечом закон об иноагентах, но они деликатно промолчали и правильно сделали, потому как получилось бы все как с Днем Конституции, Непонятно, с чем они поздравляли народ, когда гаранту Конституции неинтересно ее соблюдение. К тому же накануне Международного дня прав человека президент и его команда опять вляпались в очередную историю, после которой можно еще раз с уверенностью повторить, что наши правоохранительные органы усилиями главы государства превращены в карательный аппарат, направленный против инакомыслящих. И это не только СМИ, которым диктуют, куда ходить и о чем писать, не только иноагенты, которые работают на Госдеп и передают секретные данные как минимум ЦРУ. В эту категорию неблагонадежных периодически попадают и неудачно назначенные чиновники. Вот и намедни президент уволил с работы главу комитета по молодежи и спорту. Так как у нас не принято мотивированное назначение чиновников на должность, то и освобождают их точно так же. Непонятно за какие прегрешения. В данном конкретном случае странность заключалась в том, что главу комитета по спорту Джамала Губас Асланбжани сам пригласил на должность из-за пределов Абхазии. Затем наградил за хорошую работу орденом. Активная деятельность комитета не вызывала никаких нареканий даже со стороны оппозиции. И вдруг увольнение. Конечно, у общественности возник непраздный вопрос. За что? Немного света в мутную воду пролила оппозиция, которая заступилась за отставного чиновника и сообщила, что отставка была связана с его противодействием продаже спортивного комплекса Эшера очередному инвестору из числа личных друзей-соратников Бжания. И хоть фразы были весьма общие, общественность напряглась. Потому как обычно, после таких заявлений оппозиции, какой-нибудь бывший чиновник или просто пламенный поклонник Бжания, уволенный или возмущенный, задумавшись о своем дальнейшем будущем, хватается за голову и восклицает: «Не надо использовать мое имя в своих гнусных политических целях, чтобы пробраться к власти». И это означает, что милые бронятся, только торгуются. И скоро сторгуются. Если такой раздражающий президента фактор, как оппозиция, не помешает, то мечты отставного чиновника воплотятся в еще лучшие реальности. Потому как молчание – это тоже товар, у которого есть своя цена. И она не идет ни в какое сравнение с грандиозными планами президента Аслана Бжани. Так, к примеру, случилось с главой его администрации Алхасом Квицини, который вроде как и высказал недовольство тем, что происходит во власти и вокруг нее. Даже намекнул на коррупцию, но уж очень неконкретно размазал свой протест по довольным лицам богатеющих чиновников и взял паузу. И вот компромиссное решение или плата за молчание подоспела. Его хоть из глаз долой, но назначили на вполне себе достойную должность послом Абхазии в России, невзирая на всякие там мелочи, отсутствие соответствующего образования, опыта работы, профессионализма и так далее. Но знаете, вот что я думаю. Президенты тоже в чем-то остаются людьми. А наш так устал и от любопытного народа, и от оппозиции, и от СМИ, и от НПО. Мало ему было скандала с Татуляном, так теперь еще из-за Губаза Ткачев прибавился. Все это не способствует душевному равновесию. Вот он по-человечески и сорвался. И пошел Асланбжани в свою вотчину за поддержкой. Поговорил он с чекистами. И пришла экс-чиновнику Джамалу Губаз повестка в СГБ на профилактическую беседу. Странная такая повестка, в которой нет причины вызова. Не указана тема опроса, а одно сплошное право, дарованное СГБ законом, на его проведение. Что-то вроде сочинения на вольную тему. Губас на повестку не откликнулся и сделал на президентский шаг свой мат. Мало того, что публично огласил причину своей отставки, так еще и имя покупателя, вездесущего Ткачева, назвал. Рассказал о давлении, которое на него было оказано и кем оказано. Аслан Бжания в первых строках того письма. В общем, так дверью хлопнул, что никакой надежды на прощение не оставил. А народ он такой, хоть и молчит, но когда кто-то дверью хлопает, нам это нравится. Соцсети так разволновались, что и про саму спортбазу забыли, которая теперь уж точно пойдет по кругу. Из комитета по молодежи и спорту, ведение которого она сейчас находится, в комитет по приватизации, к всегда готовому выставить на продажу все, что угодно Беслану Куправа. А затем, не мудрено, за бесценок перейдет как строение по остаточной стоимости власти во владение Ткачева. Схема-то отработанная, и такими-то темпами, к окончанию Бжаневского срока, Ткачев смело сможет претендовать на титул владетельного князька Абхазии. А если серьезно, то в действиях президента и председателя СГБ, как справедливо отмечает общественный деятель Тенгиз Джопуа, просматриваются все признаки злоупотребления полномочиями. А это уже состав уголовного дела. И это могло бы остановить процесс распродажи страны бесконфликтно, так сказать, малой кровью. Но кому пожаловаться? Прокурору, которого назначает президент? Впрочем, существующий миропорядок для нас, советских людей, никакая не новость. Захотел Сталин, и наша страна из союзной республики превратилась в автономную. И нам, абхазам, о нем раньше всех в приватном порядке, в репринтных изданиях рассказал еще Фазиль Искандер. Удавы поедают кроликов и властвуют над ними, в то время как обезьяны и слоны соблюдают нейтралитет. И пусть никого не смущает, что сказка эта про Африку. Густые тропические леса, слоновые, кокосовые пальмы, банановые и ореховые деревья растут и в Абхазии. К тому же есть у нас и все остальное. Король кроликов и его обещание цветной капусты, стремящиеся и допущенные к столу, и даже придворные поэты и удавы, заглатывающие трусливых кроликов. Тем, кто еще чего-то не понял, рекомендую к прочтению. Называется «Кролики и удавы». Смешная и печальная сказка, похожая на все, что с нами сегодня происходит. Специально для «Эхо Кавказа» из Итачани, из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго. До завтра.